Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Юридический помощник». У микрофона Мария Заостровных. 278-96-41, 346-84-86 – это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу и попадают. Сегодня на них будет отвечать независимый юрист Игорь Круглов. Игорь, добрый день!
Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, слушатели!
Смотрим, что пришло на сегодняшний день. Здравствуйте! Нашел вакансию работы на удаленке. Как правильно оформить трудовой договор при такой работе, чтобы все было по закону? Обязательно ли заводить трудовую? На какие пункты обратить особое внимание?
Да, за последний год, не говорите, дистанционная работа у нас стала актуальной. На самом деле удаленка, нет такого понятия в Трудовом кодексе, это называется дистанционная работа. То есть выполнение трудовых функций вне места работы, как таковом, и с помощью коммуникативных систем, в том числе интернета. Вариантов несколько. Новая статья у нас 312 Трудового кодекса, которая предусматривает данный формат работы и, соответственно, последующее его оформление. Я назову два основных варианта. Первое – это направление пакета документов, то есть, например, проекта трудового договора, всех локальных трудовых актов, то есть ознакомление с должностной инструкцией, да, и иными локальными, если есть на предприятии, почтой. Это получение, ознакомление, подписание и направление обратно почтой с описью. То есть вот такой вариант, но он более долговременный, соответственно. Электронный вариант. Единственное, что электронный вариант подразумевает в обязательном порядке подписание усиленной электронной подписи и со стороны работодателя, и со стороны работника. При этом работодатель гарантированно не несет бремя оплаты создания этой электронной подписи. То есть работник должен сам ее оплатить, ее заранее обеспокоиться ее созданием и, соответственно, ее оплатой. Ну и третий вариант, это самый простейший, то есть поехать по месту работы, оформить все документы и начать дистанционную трудовую деятельность. Вот, грубо говоря, так. С 1 января 2021 года у нас вводится безусловное введение трудовых книжек для дистанционных работников, то есть никакого формата включения соответствующих записей в трудовую книжку не требуется. Это все будет выноситься электронно и, соответственно, будет электронный документооборот. Если была ранее трудовая книжка, то, скорее всего, я бы предусмотрел в самом заявлении о приеме на работу отдельной строкой, то есть прошу ввести запись путем занесения в электронную трудовую книжку, чтобы у работодателя было как бы вольно-распорядительное указание самого работника. Ну и все. Вот как бы в двух словах так.
То есть, трудовую заводить обязательно и лучше всего надежнее съездить туда на место. А, электронная трудовая.
С 1 января 2021 года электронная, да, у нас вводится электронный документооборот, и все дистанционные работники, как бы, они переходят именно на электронную трудовую книжку. Это удобно на сегодняшний день.
А те, кто уже работают, вот, они обязаны перейти на трудовую?
Нет, на у нас обязательства никакого нету. Если трудовая книжка хранится по месту работы в основном, то пишите заявление о том, что была внесена в трудовую запись о переходе на электронную трудовую книжку, документооборот, такая запись, но трудовая выдается вам под роспись.
А если наоборот, не хочешь на электронную, хочешь остаться
тогда
вот на бумажной?
Тогда остаетесь на бумажной.
То есть никакого заявления, ничего писать
пока
не
у
надо?
Да, у нас все равно с переходной периода, у нас нету никаких обязательств. Хотя, как мы знаем, у нас пенсионный фонд любит электронный документооборот в целом, как бы. Да и любые сейчас государственные органы переходят на него, потому что он бесконтактный.
Ну да.
Поэтому я думаю, со временем электронные трудовые книжки будут повсеместно. Это как раз книжечка с листочками станет анахронизмом через несколько лет.
Но пока никто не заставляет, пока можно остаться на
бумажной. Зато это очень удобно, по моему мнению, прям бесконечно удобно электронный документооборот в отношении трудовых книжек, я имею в виду.
Ну, вот бумажная книжка, она лежит себе и лежит, и ты можешь ее потрогать, она там никуда не потеряется, а электронная, она
также
может
абсолютно
там
лежит,
какой-нибудь
только,
сервер куда-нибудь там
грохнется. Она лежит
там
в сервере пенсионного фонда, и вы всегда можете достать оттуда любые сведения, вы никогда не потеряете эти сведения. Ну, это, конечно, к вопросу вот о удобности и...
А насколько это надежно в плане безопасности? Ну, то есть мы же знаем сейчас, киберпреступность, все взламывают.
Ну да, но эти сведения, я сомневаюсь, что сведения о вашем текущем месте работы кому-то будут полезны с точки зрения получения каких-то финансовых благ, по большому счету. А так, ну, конечно, мы не можем гарантировать Также мы не можем гарантировать, что бумажные трудовые книжки не попали кому-то на стол, и кто-то в них не заглянул, не посмотрел.
Ну да, можно, ее-то тоже можно потерять. Ну,
мы сейчас говорим с точки зрения оптимальности работы. То есть мне сейчас ничего с собой носить не нужно, работодателю не нужно большой железный сейф иметь для того, чтобы хранить, не нужно вести реестр трудовых книжек, не нужно под росписи ставить, не нужно производить соответствующие записи, это можно сделать все путем составления записи в программе, это будет гораздо проще.
А следующий вопрос, он касается кредитования. Здравствуйте, 2 года назад оформила кредит на большую сумму 200 тысяч. Зарплата была 30 тысяч рублей, соответственно, платеж 12 был для меня подъемный. Недавно из-за событий, связанных с пандемией, на работе сократили зарплату до 20 тысяч. Я пенсионер, другую работу найти сложно, и платить кредит полностью стало нечем. Позвонила в банк, мне предложили подать заявку на рефинансирование долга, но оказалось, что мне отказали. В итоге из обязательных 12 тысяч пока плачу 6, но сумма долга не уменьшается. Может ли банк подать на меня в суд и чем это в итоге может для меня закончиться? Из банка постоянно звонят, спрашивают, когда я закрою долг полностью. Говорят, что они не виноваты в том, что мне снизили зарплату и обязательства по уплате долга у меня остались. Что мне делать? Могут ли мой долг продать коллекторам или отобрать квартиру?
Мне нравятся особенности нашего менталитета. Когда мы начинаем оценивать риски, только когда наступили неблагоприятные последствия. Не до того, как мы взяли кредит, мы ставим себе вопрос, а что будет, если мы не сможем отдавать кредит?
Ну, никто
при каких условиях этот, будут какие-либо меры пресечения к нам применены? Нет, мы только задаемся вопросом, когда вот уже все.
Ну вот пока петух не клюнет, да.
Все пропало, и мы теперь начинаем думать, а что же я раньше-то не подумал об этих последствиях?
Но пандемию уже никто не мог предусмотреть.
Пандемию нет, а последствия, да, последствия они неизменны. И при получении кредита, особенно, вы же простите, в период пенсионного возраста, когда экономические риски повышены, зарплата – дело непостоянное абсолютно, нужно были и юридические, и экономические риски оценить. В целом, вы являетесь заемщиком независимо от вашего возраста, пенсионер ли, не пенсионер, заемщик, он остается заемщиком, соответственно, несет все бремя ответственности, которое предусмотрено гражданским законодательством и его кредитным договором. Долги банковские на сегодняшний день, конечно, могут быть проданы любой коллекторской фирме, которая участвовала в тендере, например, на дебиторскую задолженность.
Какую-либо. Это, кстати, законно?
Конечно, почему нет? Мы уступаем право требования. Уступка права требования, она не предусматривает согласие самого должника, а предусматривает лишь уведомительный характер нового кредитора по уступке. То есть, соответственно, свои обязательства кому-либо, точнее, свое право требовать я могу переступать кому угодно за уведомлением должника, этого достаточно. А по поводу квартиры, то есть, естественно, если вы сейчас оплачиваете в половину от стоимости ежемесячных платежей, то у вас идет начисление неустоек, а погашение ваше, которое вы сейчас осуществляете, оно не погашает сумму основного долга, а первоначально погашает все неустойки, пени, штрафные санкции, которые вам начисляются. То есть этот процесс, он у вас получается абсолютно бесконечный. Задолженность у вас накапливается, соответственно, вы ее не можете никоим образом погасить. Я бы рекомендовал обратиться в порядке рефинансирования в другие банки. Думаю, что если вы в этом банке получили кредит, то с кредитной историей у вас все в порядке, и финансирование в других банках возможно. Тем более банки сейчас заинтересованы. А что касается пенсионеров, это такая категория, которая гарантированно имеет постоянный доход, пускай он имеет прожиточный минимум этот доход, но тем не менее многие кредитные организации в пределах расчетной суммы ежемесячной оплаты как бы предоставляют кредиты. Ну и по поводу квартиры, если у вас это единственное жилье, то у нас данный объект не подлежит обращению на взыскание. Если же у вас много квартир, то одну из них вы можете потерять. Но опять же, с такой суммой задолженности довольно сложно говорить о таких гипертрофированных санкциях. То есть 200 тысяч не такая уж и большая сумма, но отслеживайте, эта сумма прямо на глазах может вырасти достаточно крупную. Хотя здесь не микрофинансовая, конечно, организация, неустойки бешеные, и у нас есть определенные ограничения с начислением неустоек. Но тем не менее, нужно смотреть. нужно оплачивать. Деньги все равно нужно отдавать. Как бы ко мне ни обращались с проблемами по займам, я всегда говорю, что как бы вор должен сидеть в тюрьме, правильно? В гражданском законодательстве, правоотношениях все то же самое. Деньги взял, деньги верни. Нельзя думать о том, что как бы их не вернуть и как бы все не потерять. Нужно все равно возвращать. Просто нужно найти другой путь.
Ну, то есть квартиру отберут вряд ли, продать коллекторам долг могут. И что-то надо придумывать, банк действительно
скорее
не виноват.
Скорее всего, с рефинансированием других, да, банковских. Угу. Как банк может быть виноват, если он... Ну, нет, он, конечно, да, виноват, он дал денег. Я бы очень сильно винил. Причем многие клиенты, которые обращаются, они все время так негодуют. Ну, как же так-то? Ну, не я же попросил. Они мне прямо сунули их в руки.
Ну да, кстати, сейчас очень часто звонят из банка с различными кредитными предложениями, и люди как-то думают, ну, собственно, почему бы нет?
Ну, это искушение, да? Да. Мы сейчас говорим про искушение. Но, тем не менее, мы же сами реализовываем это право. То есть не то, что мы сказали «да», и тут же звонок в дверь, и нам протягивают денежные средства. Нет, мы пишем заявку, эту заявку рассматривают. Тем более, если у вас нормальная кредитная история, конечно, она, банк заинтересован в том, чтобы предоставить нормальному заемщику, нормальному кредитору денежные средства, должнику, господи, заемщику денежные средства, но тем не менее мы же сами определяем свою судьбу. И
принимаем решение о том, брать предложенное или нет, мы принимаем, конечно, сами.
Пожалуйста, смотрите на санкции до того, как вы заключаете договор. Рассматривайте любые варианты, возможные варианты потери вашей платежеспособности. Соответственно, вы сразу сможете проанализировать все финансовые риски. А не когда эти финансовые и юридические риски наступают, мы начинаем сразу же проводить анализ, осуществляет самобичевание, расстройство, горечь.
И думает, что делать, куда бежать. 278 96 41 и 346 84 86. Это те самые номера телефонов, по которым ваши вопросы к нам в программу попадают. Сегодня на них отвечал независимый юрист Игорь Круглов. Программу провела Мария Заостровных. Спасибо за внимание и до новых встреч!